Радио «Спутник» продолжает свою работу в прямом эфире и, как обычно, освещаем не только то, что происходит здесь и сейчас. Также вспоминаем моменты, которые становились знаковыми для истории, а уж в особенности, если эти моменты становились знаковыми для истории сразу нескольких государств, взаимоотношения между ведущими странами, то уж такой момент, естественно, обойти вниманием прям грешно. А так сегодня поговорим про встречи политических лидеров, которые вроде бы всегда строго распланированы мероприятия. Все должно быть согласовано до мелочей, отступать от которых просто непозволительно. Да, периодически происходят встречи за закрытыми дверями, но и они, скорее всего, тоже имеют четкий регламент. В 1959 году в ходе визита вице-президента США Ричарда Никсона в СССР состоялся разговор несколько иного рода. Генсек КПСС Никита Хрущев и Никсон, что называется, зацепились языками и состоялся один из самых интересных как по содержанию, так и по форме, один из самых интересных политических разговоров, о которых есть и расшифровки, есть и видео. В шутку его кухонным спором назвали.
Кухонный разговор, где так близко русскому человеку. Ну, порой на таких дебатах услышишь вещи более умные, чем из рассказов самых образованных ученых.
Все так. Хотя, кстати, и кухня там тоже была необычная. Это была типовая американская кухня из Лонг-Айленда. Правда, в Сокольниках. Макет этой кухни привезли на американскую выставку, которая состоялась в Москве, которая была безумно популярной. Ее посмотрели до 3 миллионов человек. В итоге стали гостями этой выставки «Достижения американского народного хозяйства».
Ты хотел что-то добавить? Все исторически тогда очень удачно сложилось, потому что и Хрущев уже заявил про оттепель, грядущих военных обострений еще не наблюдалось. И если было время для того, чтобы американские и русские лидеры пообщались чуть более свободно, то место и время было максимально удачным.
Я вот как раз просто хотел добавить изначально, здесь на самом деле столько разворотов, что вот куда ни глянь, везде есть место для того, чтобы подробно уделить огромное количество времени, потому что абсолютно точно и время попало, и место совпало, и фигуры выдались выдающимся. Добавь еще, конечно, этот фактор. Хрущев, который никогда за словом в карман не лез, иногда, кстати, порой это еще и боком выходило. Никсон, который тоже был человеком далеко не самым заскорузлым в плане взглядов, и получилась очень живая беседа, в ходе которой Никсон расхваливал, рекламировал быт обычного американского работяги, таким камевояжером выступил. Ну, а Хрущев пытался парировать, предлагал заглянуть в будущее, откуда вот СССР должен был помахать ручкой, но при этом пригласить, безусловно, за собой.
Хрущев не был бы Хрущевым, если бы не выдал несколько перлов, которые потом пошли в народ. Там едва ли не впервые была произнесена фраза «догнать и перегнать Америку». Там на одну из реплик Никсона он ругнулся матом.
Да, было и такое. Мне кажется, за один тот день переводчики, которые работали вот во время этих переговоров, постарели лет на 20 каждый. Потому что настолько, ну как это сказать, живая такая человеческая беседа началась, что, мне кажется, люди, которые привыкли к строгим формулировкам, тем более это конец 50-х, когда люди были, ну, максимально матерые в этом смысле. А тут, ну, вот один рассказывает, грубо говоря, байки и сказки про американскую мечту, и другой при этом чуть не матом ему отвечает, мол, ну хорош, вот в таком духе.
Ну, кстати, это заставляет задуматься о сложности работы переводчиков при политиках, когда любое отступление, недопонятое слово может породить серьезный конфликт, а когда политики говорят от себя, немного отходя от привычных штампов, это становится, конечно, вдвойне опасно.
Ну, а еще тот кухонный спор стал своеобразными дебатами, в ходе которых Хрущев и Никсон общались, что называется, еще и в импровизационном ключе. То есть у них не было советников, ассистентов, министров, не было вот этого наушника, в который могла бы поступить дополнительная информация. Было только то, чем они владели самостоятельно. Вот, кстати, обрати внимание, сегодня, когда выступают политические лидеры, они по большей части зачитывают текст по бумажке. Они прям смотрят иногда исключительно вниз. У некоторых, ну, правда, у специально уполномоченных лиц, у них прям аж даже целые блокноты есть большие, где записаны формулировки, официальные формулировки, которые необходимо зачитать для того, чтобы не было этих самых разногласий. Сегодня действительно все нужно точно выверить, все согласовать, чтобы не было никаких ни разночтений, ни неточностей. Чтобы не получалось, как вот один сотрудник Госдепа, какой-то руководителя Госдепартамента говорит одно относительно того, что отношения между Штатами и Россией никак уже не исправить. А другой недели ранее говорил наоборот, нужно есть потенциал, и нужно пытаться реализовать этот потенциал в взаимоотношениях, благо есть международная организация. организации, в ходе которых работают и Соединенные Штаты, и Россия. Но вот из-за этого и возникает иногда ощущение, что на таких выступлениях, ну, политики лишь повторяют пройденное, произносят то, что уже и так известно. Хрущев с Никсоном, в принципе, тоже Америки тогда не открывали. Каламбур, я люблю каламбуры. Но говорили тогда сходу, ориентируясь на непосредственные реплики оппонента, пусть порой задействуя, конечно, штампы.
В сегодняшних реалиях такое трудно себе представить, именно потому что малейшее разногласие, малейшее недопонимание может вызвать конфликт.
Весьма причем серьезного уровня,
да.
Я вот действительно иногда в шутку, иногда серьезно, такую грустную шутку ожидаю, когда действительно... Ну вот была футбольная война, да, в Центральной Америке, когда из-за футбольного матча развязалось вооруженное противостояние. Я вот действительно совершенно не удивлюсь, если вот уже в ближайшем будущем из-за какого-нибудь Твиттера, Телеграма или, прости господи, ТикТока развернется какое-нибудь вооруженное, а то не очень противостояние. Хотя, кстати, у Китая и Индии недавно ТикТок стал в этом смысле фигурантом, правда, уже скорее следствием, но об этом как-нибудь в другой раз. Это от этого и правда начинаешь ценить какие-то искренние комментарии политиков, фразы, которые сказаны вроде бы вскользь, так вот, походя. Я сам никогда не любил такое распространение на Западе увлечения, как дебаты, ну, потому что по большей части это вот игра на эмоциях, там, реальные тезисы мало кого волнуют, но порой действительно хотелось бы, чтобы политики дебатировали друг с другом чаще. Нет, конечно, не на уровне плескать оппоненту водой в лицо, бывало и такое, хотя это тоже зрелищно, и не на уровне некоторых телевизионных шоу, где одни и те же люди повторяют одни и те же фразы, вот разве что повод разный. Но, на мой взгляд, это дало бы политике больше индивидуальности, стал бы больше подход больше заметен специфический подход той или иной страны или региона. Стали бы более очевидны личные качества того или иного политика, которые бы дополняли в этом смысле общую установку.
Но, с другой стороны, политик должен в первую очередь не личное свое высказывать, а руководствоваться интересами города, региона, своей страны, которую он представляет. И в этом смысле люди могут меняться. Политики сменять друг друга тоже могут, а вот интересы-то они остаются.
Вот, кстати, это именно стало тем фактором, по которому некоторые историки-обозреватели оценивают тот разговор Никсона и Хрущева, потому что вот Штаты на той выставке вроде как предлагали что-то вот здесь и сейчас, что-то повседневное, на уровне вещей, на уровне идей, понятное человеку. И в этом смысле эффект, опять же, некоторые так оценивают, был более существенным. И от той беседы, и в целом о взаимоотношениях и переговорах политиков, какими они могут быть, какими они должны быть, и вообще в каком направлении развиваются международные отношения в плане вот действительно отношений между людьми-политиками, переговоров. Мы побеседуем в этом часе. К нашей беседе подключается доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Рудольф Пихоя. Здравствуйте.
Доброго здоровья.
Рудольф Германович, а вот расскажите, пожалуйста, как такие переговоры воспринимались, вот, ну, грубо говоря, в прошлом веке? Может быть, не обязательно в конце 50-х, но вот какой был фон, какой был эффект? Вот главы двух мировых держав, ведущих мировых держав, разговаривают в частном порядке, в каких-то моментах даже импровизируя. Какой-то был особенный эффект, особенное восприятие?
Ну, конечно, было. Конечно, было, прежде всего из-за того, что встречались главы двух крупнейших государств тогдашнего мира. Никита Сергеевич Хрущев тогда уже был не...
Чуть-чуть поправлю, прошу прощения, партии. Все-таки не главы, Никсон был вице-президент, но лидер.
Я хочу уточнить, что Никита Сергеевич Хрущев к этому времени был председателем Совета Министров, то есть не только главой партии, но и главой исполнительной власти. А Никсон был вице-президентом, но вице-президентом, визит которого должен был подготовить визит Хрущева. И нельзя рассматривать визит Никсона в отрыве от того, что произойдет через два месяца, когда Хрущев будет в Соединенных Штатах Америки, будет выступать там на Генеральной Ассамблее, объедет почти все Соединенные Штаты Америки. И в этом смысле визит Никсона был своего рода репетицией для будущего визита
Хрущев в Соединенные Штаты, действительно, если я правильно помню, как раз в 60-м году, вот буквально через несколько месяцев после этого состоялось то самое памятное ботинком стучание. И вот это самое известное, мы, кстати, об этом чуть-чуть беседовали. Сейчас с Рудольфом Германовичем обязательно свяжемся по новой. Вот тот самый момент, от которого переводчики начинали приходить в ужас относительно того, как правильно перевести Кузькина мать.
Кузькина мать, да. Вариантов, возможно, в голове крутилось очень много в тот момент у переводчиков. Да,
а мы вас закопаем.
В том числе не только у российских переводчиков, да, которые переводили это все на английский язык, но и...
Наоборот, конечно.
И у английских, которые, в принципе, тоже русский-то язык знают, и как это все перевести тому же Никсону было, да, так, чтобы... Ну,
не только Никсону, но и той всей самой Генеральной Ассамблеи, про которую мы только что
в том числе, да.
заговорили.
Ну и так, чтобы никого не обидеть, так, чтобы это корректно звучало, и как ты отмечал раньше, что чтобы это не вызвало никакого рода конфликта, не дай бог.
Я, если честно, вот знаешь, вот может быть это слишком так по-мальчишески прозвучит, но в целом вот ту историю я впервые как-то о ней задумался, о ней узнал из песни Стинга, потому что у него есть песня Russians, в которой говорит «Мистер Хрущев said, we will bury you». То есть Хрущев сказал, мы вас закопаем. И действительно, это вот в русском языке, ну я понимаю, что это вот из серии «Мы вас победим», «Мы вас уделаем», «Мы вас закопаем», а в английском это мы вас похороним. И вот это восприятие на уровне таких тезисов, мне кажется, оно очень дополнительных таких моментов вносит в международные отношения, где действительно понимаешь, почему все настолько серьезно, настолько подробно согласовывают, в том числе и заранее, и потом уже на встречах, те, которые для журналистов, может быть, те, которые потом уже как-то на публику, для телевизионщиков, которые потом, естественно, будут это все людям показывать, или для радио, которые потом это все дело в эфир поставят, уже зачитывают готовые и согласованные формулировки. Чтобы действительно не было такого, что такое «Кузькина мать», а что такое «мы вас закопаем».
Ну вот если рассуждать о том, почему, допустим, ярче раньше политики звучали, да, это одно дело, потому что, по всей видимости, это было позволительно, и, в принципе, не было таких придирок, да, по отношению кто кому чего сказал, в какой момент, кто кому мигнул или рукой помахал. А сейчас почему-то это все воспринимается, наверное, в разы острее, поэтому политики, возможно, в своих высказываниях очень осторожны.
Рудольф Пихой снова с нами на связи. Рудольф Германович, здравствуйте еще раз.
Да-да-да.
Рудольф Германович, а вот тогда, если в продолжении, мы немножечко развили идею, которую вы сказали, о последующем визите Хрущева в Соединенные Штаты. А вот этот разговор, на ваш взгляд, это было каким-то все-таки соревнование, вот этот кухонный спор, кухонные разговоры. Это все-таки спор, да, это какие-то дебаты, где кто-то победил, кто-то уступил. Или это действительно было что-то вот такое сближающее для того, чтобы вот в том числе и тот визит подготовить, о котором вы чуть выше упомянули?
Вы знаете, да, конечно, и подготовить визит, но кроме всего прочего, это был и мировоззренческий спор. Вот для Хрущева вопрос о том, что социализм победит, коммунизм победит во всем мире, это вообще не было даже вопросов. Единственный глава государства, который свято верил в том, что придет коммунизм в истории нашей страны, это был Никита Сергеевич Хрущев. И он именно с этих позиций он и говорил, что это все ерунда, что это все суета, вот важно другие вещи решать, более важные, более насущные и так далее. А вот это вот все только отвлекает от решение главных проблем. И поэтому вот этот вот весь автомобильный блеск, все вот эти холодильники и так далее, это все ерунда по сравнению с тем, что впереди нас ждет светлое будущее. Я еще раз могу повторить. Я много занимался этим вопросом. Единственный человек, который реально верил в победу коммунизма среди глав нашей страны, это был, конечно, Никита Сергеевич Хрущев. Поэтому там в споре были и как бы бытовые какие-то вот разные подходы, и мировоззренческие. Хотя нужно сказать, что Никита Сергеевич Хрущев очень внимательно присматривался ко всем этим американским обыденностям. Не случайно сразу же после его визита в Соединенные Штаты Америки у нас началась перестройка системы бытового обслуживания. У нас появились магазины
супермаркеты, да, в нынешнем понимании.
У нас появились пластмассовые подносы в столовых, которых никогда отродясь не было, и самообслуживание. Появились там автоматические камеры хранения. То есть вот какие-то вот эти бытовые вещи Хрущев, как человек очень такой прагматичный, он их, конечно, ловил. И происходило сближение. И потом еще была одна интересная вещь. Я очень хорошо помню, я тогда был мальчишкой, которому было 12-13 лет, я помню, что фильм, снятый по поездке Хрущева в Соединенные Штаты Америки, шел, что называется, первым экраном. На него народ валил, потому что было интересно посмотреть. Но ровно так же интересно было и американцам смотреть на Хрущева. Вот любопытная деталь. Никсон вернулся из своей поездки по России, и он оставил великолепные... была написана и подписана им, я уж не знаю, кто писал, но, вероятно, не без его участия это было, великолепная статья в National Geographic, где он рассказывал о поездке в Новосибирск, рассказывал о целине, свои впечатления, рассказывал свои, не лишенные такого своеобразного юмора, рассказы о том, как он был на Урале, как его там встречали, что его там удивило, поразило. Там есть удивительно точные наблюдения. И в этом смысле это действительно страны, которые пытались узнать друг друга, узнать и сильные, и слабые стороны. Вот когда мы говорим о визите Никсона, там нельзя не учитывать такую вещь. Вот много говорят, какого рожна он поехал в маленький такой горнозаводский центр, Дегтярский медный рудник. Зачем ему это было надо? Хороший вопрос. Даже позже появилась легенда о том, что вот он якобы в детстве когда-то там был, когда этот Дегтярский рудник принадлежал английской компании Лена Голдфилдс. Никогда он там, конечно, не был, и никакого отношения американцы не имели к этой компании. Но рядом находились ракетные базы. Те ракетные базы, которые защищали Свердловск, вот до того места, где сбили через год Пауэрса, 1 мая 1960 года, до этого Дегтярского рудника там было, ну, километров 15.
Рудольф Германович, немножечко, если чуть-чуть расширить вот этот подход, вот вы, опять же, как историк, как человек, который наблюдали за развитием дипломатии, вот что скажете о том, как было сейчас, в сравнении с тем, как оно происходит, с тем, что было тогда, с тем, что происходит сейчас? Вот будущее дипломатии переговоров, оно какое? Это строгое общение в рамках кодексов, регламентов, жесткой подготовки? Или вот как это сегодня порой происходит чаще, какой-то троллинг, какие-то подколки в соцсетях, через Твиттер общаются друг к другу, обращаются, призывают. Как вы думаете?
Дипломатия – это профессия. Мне много приходилось иметь дело и с нашими дипломатами, и с западными дипломатами. Я могу сослаться на то, что оценка дипломатической школы России и Советского Союза в глазах Запада была чрезвычайно высокой. Более высокой, чем часто своих национальных школ. Почему? Потому что русская дипломатическая школа всегда была основана на традиции, на великолепном изучении материала, на прекрасных записях, которые вели послы. Вообще дипломатия до минимума сводит экспромты. Так экспромты должны появляться только в суперкритических ситуациях. Чем больше экспромтов, тем больше беспорядка. И, кстати говоря, вот этот любитель экспромтов Никита Сергеевич Хрущев в конце концов поставил страну несколько раз на грани мирового кризиса. И именно это обстоятельство послужило одной из причин отставки Хрущева. Угу. Потому что он становился опасным не только для человечества, но и для своего ближайшего окружения. Кстати говоря, тот же Никсон, который ехал в Москву, он предварительно изучил кучу материалов о России. Специалисты говорят, что он прочитал порядка 150 материалов о России, о тех местах, где он будет. И он поражал тем, что он приезжал там ту же самую Дегтярку и вдруг называл географические точки, которые расположены вокруг этой самой Дегтярки. Ко всему надо готовиться. Чем больше экспромтов, тем меньше порядка. Чем меньше порядка, тем выше опасность.
Рудольф Германович, спасибо вам огромное за комментарий, за такой экскурс в историю, за сравнение с тем, как оно происходит сейчас. Рудольф Пихой в эфире «Радио Спутник». Вот действительно, и немножечко, что называется, взгляд очевидца на переговоры Никсона с Хрущевым подбросил. И с другой стороны, вот опять же подкинул некоторые аргументы, над которыми, может быть, и сегодняшним дипломатам стоит задуматься. Мы продолжим, у нас будет еще продолжение, причем продолжение с точки зрения, наверное, больше сегодняшних взаимоотношений, просто потому что вот Рудольф Германович очень любопытный момент такой достаточно радикально сказал, что вот в дипломатии никакого места экспромту, никакого места импровизации быть не должно, в то время как вот смотришь действительно наоборот, как такое ощущение, что происходит. Вот словно бы какие-то провокации, это становится нормой.
Но он же, видишь, он уточнил, что если вдруг какая-то кризисная ситуация, чрезвычайная ситуация, тогда действительно позволительно дипломат и использовать какие-то экспромты, и, может быть, даже не, скажем так, не всегда удобоваримые. Mm-hmm. Но в любом случае, вот мне понравился тот тезис, что чем больше этих экспромтов, тем меньше порядка.
И тем больше опасность.
Mm-hmm. Да.
К нашей беседе подключается доцент, кандидат исторических наук, председатель экспертного совета Международного общественного движения «Гражданский мир» Дмитрий Рущин. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Александрович, вы уж, наверное, извините, но вот этот момент действительно очень заинтересовал. Сейчас у нас в беседе. Вот вы как относитесь к тому, что сегодня взаимоотношения между странами как-то все чаще выглядят не как серьезные, зарегулированные, в хорошем смысле слова, дипломатические переговоры, а вот какой-то взаимный троллинг уровня комментариев в соцсетях и хорошо хотя бы без... Хорошо, что пока еще без мата.
Ну, дело в том, что сейчас мы переживаем кризис системы международных отношений. Он становится уже с конца 20-го, начала 21-го века. Это отражается и на выступлении и деятельности политических лидеров, дипломатов, в частности, того же Трампа, например, как вот недавно стало известно, что он при переговорах...
Дмитрий Александрович, можно вас попросить чуть-чуть ближе к трубочке, а то не очень хорошо вас
хорошо.
Слышно. Спасибо большое.
Да,
прошу прощения.
Ну, например, того же Трампа, который при переговорах с Ангелой Меркель, там ее глупой называл, что она находится под влиянием Путина и России, или же там Терезу Мэй тоже третировал, чуть ли не дурочкой называл, как стало известно. Но это вот CNN, правда, CNN это политические враги Трампа, так что эти утечки, это они отражают внутреннюю политическую США. В принципе, это действительно сейчас очень заметно по высказываниям и политических лидеров, да и дипломатов. И, к сожалению, это не всегда идет на пользу.
Дмитрий Александрович, а вот как вы относитесь к тому, что сегодня ведущий мировой политик может вести частный блог, видеоблог, подкаст кто-то заводит? Это вот нормальная практика? Уровень не тот, конечно, но вот для примера Дегтярев в Хабаровске, временно исполняющий обязанности губернатора, через Инстаграм некоторые кадровые решения объявляет.
Ну, дело в том, что это отражает современные тенденции. Ну, например, Трамп через Твиттер напрямую общается с избирателями, минуя американские средства массовой информации, которые в целом негативно настроены по отношению к его деятельности. Поэтому я считаю, что, в принципе, политические деятели должны, так сказать, соответствовать времени, а время у нас сейчас цифровое, поэтому это как раз, как я полагаю, нормальное. Деятельность. Угу. Нормальное явление.
А вот если рассматривать тот кухонный спор вот как публичный дебат, потому что я вот смотрел видеотрансляцию, я не знаю, насколько это была, видеозапись, не знаю, насколько это было прям полноценно, вот эта беседа пересказана, но тем не менее, на ваш взгляд, из сегодняшних политиков, кто способен вот таким наилучшим образом выступить? И чтобы было немножечко импровизации, немножечко экспромта, и естественно, чтобы была серьезная фундаментальная база знаний, информации, на основании которых можно было говорить, высказывать тезисы.
Ну, дело в том, что сегодняшние такие яркие политики, которые в то же время отражают свои интересы своих стран, это тот же Трамп, Путин, Эрдоган, Меркель, кстати говоря. Меркель, может быть, менее ярко выступает, но зато она очень последовательна. И, как вы знаете, она во многом продвинула решение саммита Европейского Союза. И, ну, в Европе вот также Макрона можно вспомнить.
А вот уместно выглядит, когда политик, ну, в таких ситуациях не, импровизированных, не очень хорошо выглядит. Вот недавно Макрон поехал в один из центров, где можно, ну, как сказать, где молодежь может как-то развеяться, пошел играть в футбол в костюме, в туфлях и зарядил какому-то подростку мячом в голову. Прямо вот на днях было.
Да, я видел это видео. Я считаю, это как раз нормально. Он показывает, что он моложавый, что он может пользоваться доверием молодежи, и тем самым он отличается, так сказать, от деятелей типа, вот, например, Леонтьева, который вообще заявил, что молодежи нельзя давать избирательные права. Но это уже наша внутренняя политика. Но я просто рассказываю, что я считаю, что это неплохо, а футбол – это такая вещь, что тут действительно куда угодно можно попасть.
Да, французы и чемпионы мира, в конце концов.
Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, конечно. А вот хватает ли вам искусства речи в дипломатии нынешней, современной? Вот у меня так складывается такое ощущение, что оно, это искусство как-то упростилось, все как-то очень обыденно и без всяких таких вот красивых выражений, каких-нибудь сравнений интересных.
Типа Кузькиной матери, опять же?
Ну нет, я не про Кузькину мать, конечно.
Да, как раз мы сегодня 61 год отмечаем этому международному теперь уже выражению «Кузькина мать». Но, к сожалению, теперь вот это выражение типа «дебилы» и так далее, оно стало уже достаточно обыденным. И, в общем-то, это не совсем хорошо. И вот когда вот выступает представитель МИДа, мне кажется, тоже не всегда, так сказать, сдержанно она получается. Другое дело, что международная обстановка часто накалена, но все равно надо стараться очень аккуратно высказываться. И, к сожалению, мы сейчас видим тенденцию отхода. Ну, это мировая тенденция. Вот Помпео тут выступал в библиотеке Ричарда Никсона и тоже вот заявил, что там с Китаем надо, так сказать, решительно идеологическую холодную войну проводить. И фактически там заявлял, что вот этот Франкенштейна породили, и что надо, вот Рейган говорил, доверяй, но проверяй по отношению к России, а что надо не доверять, но проверять Китай. То есть, например, это, к сожалению, сейчас такой мировой тренд.
Дмитрий Александрович, а можно, у нас полминутки остается, можно кого-нибудь назвать, условно говоря, чемпионом вот таким по заочным дебатам сейчас из политиков?
Ну, по заочным дебатам у нас, конечно, всегда отличается Трамп. Он всегда что-нибудь интересное может сказать. И то, что потом будет обсуждать. Его за это осуждают часто. Но, тем не менее, как мне кажется, он достаточно яркая политическая фигура.
Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за комментарий. Времечко заканчивается. Дмитрий Рущин прокомментировал ситуацию. Я бы напомнил, что и Владимир Путин какими-нибудь половцами с печенегами может взорвать информационное пространство. Ну и вот дебилов мы вспоминали. Слово было такое сказано. У Хрущева было еще и матерное слово на букву «М» сказано. Тоже публично о Хрущеве, о Никсоне, об эволюции переговоров политических у нас была беседа.